Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Первая тема программы. Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала очередной ежегодный доклад о применении смертной казни в мире под названием «Смертные приговоры и казни в 2013 году», в котором анализируется глобальная тенденция применения смертной казни в различных странах и географических регионах. На первых местах по-прежнему находятся Китай, Иран и Ирак. В докладе, впрочем, речь, конечно же, идет и о России и США. С подробностями корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
20 лет назад смертная казнь применялась в 37 странах. К 2004 году число таких стран сократилось до 25, а в прошлом году их стало 22. Тем не менее, в прошлом году, говорится в докладе, было казнено почти на 100 человек больше, чем в 2012 году, увеличение почти на 15%. Авторы доклада оговариваются, что их статистика не может быть абсолютно полной из-за секретности Китая, где, по информации Международной амнистии, ежегодно казнят тысячи человек. Если Китай лидирует в применении смертной казни, то на второе и третье места в мире вышли Иран, не менее 369 казней, и Ирак, 169. Четвертое место заняла Саудовская Аравия, 79 казней, пятое – США, 39, шестое – Сомали, 34 казни. В целом, отмечается в докладе, если исключить Китай, то в 2013 году в мире было казнено не менее 778 человек, на 92 человека больше, чем годом ранее. Возобновили применение смертной казни Индонезия, Кувейт, Нигерия и Вьетнам. Однако, подчеркивается в докладе, несмотря на некоторое увеличение количества смертных казней в прошлом году, в мире сохраняется тенденция уменьшения числа стран, где она применяется. Впервые после 2009 года Европа и Центральная Азия стали зонами, свободными от смертной казни. Положение со смертной казнью в России комментирует один из авторов доклада, советник исполкома Международной амнистии Ян Ветцель.
Россия не вызывает у нас серьезной обеспокоенности. Конечно, мы приветствовали бы дальнейшие шаги российского правительства по отмене смертной казни, как это сделали другие европейские страны. Пока же Россия придерживается введенного моратория на смертную казнь. После окончания срока моратория он был продлен в 2009 году и юридически оформлен в российском законодательстве. Однако пока что это не более чем мораторий. Юридически возобновление смертной казни остается возможным. Это означает, что технически Россия все еще остается страной, где смертная казнь не отменена. Мы были очень разочарованы, когда в 2013 году Россия заявила в Совете Безопасности ООН, что отказывается предпринять дальнейшие шаги по отмене смертной казни и подписать и ратифицировать международный договор об ее отмене. Сама Россия утверждает, что наличие моратория является по существу конституционным актом запрета на вынесение смертных приговоров. Нам стало известно, что в Российской Думе стали раздаваться голоса, призывающие к возврату смертной казни. Мы не думаем, что это возможно, но приветствовали бы дальнейшие шаги России по окончательному запрету смертной казни.
В докладе Международной амнистии отмечается, что среди стран, применявших смертную казнь в 2012 году и отказавшихся от ее применения в прошлом году, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Гамбия и Беларусь. В Соединенных Штатах в 2013 году 18-м штатом, провозгласившим отмену смертной казни, стал Мэриленд. В докладе критикуется вынесение смертных приговоров за менее серьезные преступления, чем убийство. Грабежи, воровство, экономические преступления. Во многих странах к смертной казни приговариваются политические оппозиционеры. Доклад Международной амнистии резко критикует методы приведения в исполнение смертных приговоров и особенно публичные казни. В прошлом году все еще использовались такие методы умерщвления людей, как обезглавливание, повешение, расстрел, смертельные инъекции, электрический стул. Публичные казни в 2013 году осуществляли Иран, Северная Корея, Саудовская Аравия и Сомали. Есть ли прогресс с отменой смертной казни в бывших республиках Советского Союза? Ян Ветцель.
Казахстан допускает применение смертной казни за военные и другие особо опасные преступления, такие как терроризм. Сейчас в Казахстане проводится юридическая реформа с целью уменьшения в Уголовном кодексе количества преступлений, за которые выносятся смертные приговоры. В Таджикистане смертная казнь не была возобновлена в 2013 году, и мы надеемся, что и в этом году она не будет применяться. Мы надеемся, что Таджикистан предпримет в ближайшее время дальнейшие шаги по превращению существующего в этой стране моратория на смертную казнь в полноценный закон об ее отмене. И хотя ситуация со смертной казнью в 2013 году в Центрально-Азиатском регионе в целом осталась неизменной, там сохраняется незначительная общая тенденция к окончательной отмене смертной казни.
Говорил советник исполкома правозащитной организации «Международная амнистия» Ян Ветцель. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Старшая дочь президента Узбекистана Гульнара Каримова стала подозреваемой по уголовному делу в отношении финско-шведской телекоммуникационной компании «Телия Сонера», рассказывает мой коллега Андрей Широградский.
Главный прокурор Национального антикоррупционного ведомства Швеции Гуннар Стетлер в интервью «Радио Свобода» подтвердил, Каримова подозревается в получении взяток в обмен на доступ «Телия Сонера» на узбекский рынок.
Нами собрано достаточно свидетельств, чтобы считать Гульнару Каримову подозреваемой по делу о взятках.
По данным следствия, в 2007 году Телия Сонера заплатила более 350 миллионов долларов за лицензию на право оказания услуг в сетях третьего поколения. Деньги были переведены зарегистрированной в Гибралтаре фирме «Текиланд», которая, как считается, принадлежит Каримовой. Это подтверждает и Гуннар Стетлер.
Мы полагаем, что в конце концов нам удастся доказать, что деньги переводились компаниям, контролируемым Гульнарой Каримовой. Таковы наши подозрения, и хотя нами собрано уже достаточно свидетельств, мы ищем новые. У нас пока недостаточно доказательств для предъявления обвинений, но достаточно свидетельств, чтобы заявить в суде о наших подозрениях.
Впервые обвинения в адрес Телия Сонера прозвучали в 2012 году во время передачи на одном из шведских телевизионных каналов. Сразу после этого большинство членов совета директоров компании, ее исполнительный директор и несколько топ-менеджеров покинули свои посты. Сама компания заявляет, что сотрудничает со следствием. Две недели назад власти Швейцарии объявили о проведении расследования дела по отмыванию денег, в котором с осени прошлого года Гульнара Каримова также фигурирует как подозреваемая. В рамках расследования заморожены активы на сумму в 660 миллионов евро, которые, как считают в швейцарской прокуратуре, принадлежат гражданам Узбекистана. До июля 2013 года Гульнара Каримова пользовалась дипломатической неприкосновенностью, однако она потеряла ее после того, как была смещена с поста посла Узбекистана в ООН и лишилась еще нескольких должностей в базирующихся в Женеве международных организациях. На родине Каримову обвиняют в уклонении от уплаты налогов и других преступлениях. Прекратили вещание несколько телеканалов, входивших в так называемую медиа-империю Каримовой. В Ташкенте закрыты более 10 магазинов модной одежды, принадлежавших ей самой и ее бизнес-партнерам. В феврале появились сообщения о том, что несколько ближайших соратников Каримовой были арестованы прямо в ее ташкентской квартире по обвинению в мошенничестве, отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, нелегальном вывозе валюты и других преступлениях. Радио «Свобода» располагает копии письма, предположительно написанного рукой Гульнары Каримовой. В письме дочь узбекского лидера сообщает, что находится сейчас в Ташкенте под домашним арестом, что ее били и что на нее оказывается сильное психологическое давление. Письмо не подписано, однако многое, в том числе знание некоторых деталей и сходство образцов почерка, указывает, что писала именно Гульнара Каримова. Цитата из письма. «Невозможно жить по-человечески, когда за тобой наблюдают камеры, повсюду вооруженные люди, когда вы находитесь в депрессии от того, что вы видите вокруг». Автор письма критикует президента Ислама Каримова за то, что он, цитата, «предал своих детей и разрушил жизнь внуков», и ставит под сомнение его умение руководить страной. Но, говорится в письме, еще одна цитата, «многие могут подтвердить, что я, безусловно, всегда уважала и искренне любила своего отца». Андрей Широградский, Радио Свобода.
В эфире «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. 5 апреля в Афганистане состоятся выборы президента. За высший пост в государстве борются 11 кандидатов. Но так ли важно, кто из них победит? Ведь, по мнению многих аналитиков на Западе, судьба афганцев зависит не столько от личности хозяина президентского дворца в Кабуле, сколько от того, останутся ли в Афганистане войска НАТО после истечения в конце года мандата на их пребывание в стране. И если альянс обнулит свое присутствие в Афганистане, какими будут ближайшие действия других важных игроков – России, Китая, Ирана, Пакистана, Индии? Эти вопросы наш корреспондент в США Евгений Аронов обсуждал с двумя американскими экспертами.
Первый министр обороны в правительстве Обамы Роберт Гейтс пишет в своих мемуарах, что в 2009 году Государственный департамент попытался не допустить переизбрания президента Афганистана Хамида Карзая в первом туре выборов, в чем преуспел. Однако предотвратить его победу во втором раунде не смог и своими интригами только снискал стойкое недоверие Карзая к действующей администрации. Более того, отмечает Гейтс, афганский глава, чувствуя, что его обложили, пустился во все тяжкие, чтобы разметать конкурентов. Подкупы, фальсификации, устрашение избирателей, союзы с преступными бандами, которые не гнушались и убийствами на политической почве. Выборы 2009 года оставили по себе очень плохую память. Бараку Обаме так и не удалось убедить афганского коллегу подписать с США соглашение, позволяющее части американских войск остаться в стране после предстоящих 5 апреля выборов. Карзай опасался, что Белый дом, заручившись его согласием, начнет снова интриговать, если не против него лично, поскольку по Конституции он не вправе снова баллотироваться в президенты, то против его фаворитов. В результате Барак Обама был вынужден поручить Пентагону осуществлять планирование, исходя из нулевого варианта, а именно, что в Афганистане, начиная с 2015 года, не будет никаких войск НАТО. Если это так, то какое Вашингтону дело до того, что произойдет с Афганистаном, как только страну покинет последний американский солдат? И не задвинули ли вообще афганскую тему в небытие последние события в Крыму? Своими соображениями с нами делится ведущий сотрудник Вашингтонского института ближневосточных исследований Дэвид Поллок. Я считаю, что Афганистан важен для Америки, и мое мнение разделяют самые авторитетные печатные СМИ. Ни одна война в истории США не была столь затяжной, как афганская. В ней погибли более 2000 американских солдат, она стоила нам сотни миллиардов долларов. А результаты ее на сегодня, в лучшем случае, половинчатые. В смысле политического и социально-экономического прогресса Афганистана. И, конечно же, в смысле безопасности. О чем нам непрерывно напоминают происходящие буквально во всех районах страны акты насилия, с помощью которых Талибан пытается запугать потенциальных избирателей. Внушить им, что выборы не имеют значения, что кто бы ни вышел в них победителем, нормально править он не сможет. Что власть зыждется не на свободном волеизъявлении граждан, а только на силе оружия. Это, по сути, идеологический вызов всей американской дипломатии, и я не вижу, как Вашингтон может оставаться к этому равнодушным. Это вызов, который бросают США не только талибы, но в их лице и все мировые автократии. Поэтому в Вашингтоне Афганистан больше, чем Афганистан. В нем материализовались споры оптимистов и пессимистов о том, какой должна быть внешняя политика США – активной и созидательной, или, если и не изоляционистской, то отстраненной, чурающейся амбициозных проектов национального и демократического строительства. Оптимисты, когда речь заходит об афганских выборах, склоняются к тому, что победитель, кто бы им ни оказался, пусть даже ставленник Карзая, все равно подпишет соглашение об американском военном присутствии в стране. Ибо в противном случае его дни как политика сочтены, его никто не воспримет всерьез, ни в Отечестве, ни за рубежом. Пессимисты, со своей стороны, уверовали в то, что Афганистан – это несостоявшееся государство, непредсказуемое и хаотическое, с нелогичными границами, внутри которых не в состоянии сосуществовать сколь-либо мирно многообразные народы, лишенные духовного родства, но при этом способные свести на нет все грандиозные замыслы заморских доброходов. При всем при том, в нынешней президентской гонке участвует несколько вполне достойных, уважаемых политиков, как, например, бывший министр иностранных дел Абдулла Абдулла и бывший министр финансов Ашраф Гани. Они не замараны коррупцией и не уличены в связях с преступными или полупреступными группировками. В них нет национально-племенного фанатизма. Другие кандидаты тоже более или менее приемлемы для избирателей. Что ни говори, угрозы талибов могли их испугать, несмотря на имеющуюся личную охрану, но не испугали. Они поверили, что у каждого из них есть шансы на победу. Что НАТО и афганские силовые структуры обеспечат достаточную безопасность голосующим, чтобы явка была относительно высокой. Кандидаты также удовлетворены уровнем технической оснащенности всех звеньев избирательной системы и, главное, убеждены, что выборы на сей раз будут в общем и целом честными. Но насколько бы успешными ни были сами выборы, они не отменяют стратегической реальности, что в Афганистане вот-вот начнется очередное весеннее наступление талибов. Наш следующий собеседник, Элек Раковский, при президенте Рейгане работал в Пентагоне, где курировал афганское направление. Что он думает об избирательной кампании в Афганистане? Голосование, если оно пусть не в полной, будем реалистами, но в значительной мере открытое, честное, справедливое, важно само по себе как показатель политического прогресса Афганистана. Уинстон Черчилль определил демократию как систему, в которой итоги двух выборов кряду заслуживают доверия. Если ближайшие выборы удадутся, то это требование будет удовлетворено. Успешные выборы, я полагаю, могут стать отчасти также залогом политической стабильности Афганистана, и все страны-соседи будут это только приветствовать. Для всех них на первом месте, по большому счету, стоит стабильность, и только в отсутствии оной они прибегают к запасному варианту — раздуванию межэтнической вражды, которая, по крайней мере, гарантирует, что Афганистан останется неуправляемым и слабым и не сможет им угрожать. Что касается сценария, в котором все войска НАТО покидают Афганистан, то я пересмотрел свой исходный прогноз, что это обернется для Кабула полным фиаско. Боеспособность афганской армии выше, чем принято думать, а потому упомянутый сценарий, и вправду весьма нежелательный, катастрофическим все же не станет. При условии, конечно, что военная помощь афганской армии не прекратится. Вы сказали, что соседи Афганистана предпочитают худой мир в стране доброй ссоре, но это не значит, что у них есть один-единственный фаворит на выборах, или что они сходятся во мнении о том, какой должна быть политическая ориентация Афганистана. Верно? Да, конечно. Иранцы, например, одновременно поддерживают разные группы в Афганистане, и проправительственные, и антиправительственные. Думаю, умеренно проамериканский президент также будет для них приемлем, если единственной реальной альтернативой ему является хаос. Россия по понятным причинам не пользуется большой любовью у афганцев, но если победу на выборах одержит ставленник Карзая, который из-за вражды с Обамой открыто выразил симпатии Путину после аннексии Крыма, то, думаю, Москва какое-то время сможет рассчитывать на благорасположение Кабула. Что касается Китая, то он очень недоволен тем, что его давний союзник Пакистан не закрывает лагеря подготовки уйгурских боевиков-сепаратистов, а также тем, что Пакистан потворствует группировкам фундаменталистов, нападающим на промышленные объекты в Афганистане, в которые Китай вложил большие средства. Говоря об Индии, ей нужен такой Афганистан, который Исламабад не мог бы записать автоматически в ближайшие союзники. Что до Исламабада, то он, как мне кажется, сегодня осознает, что не в состоянии провести в президенты своих фаворитов. Афганистан — бедная, труднодоступная и разобщенная страна, большого самостоятельного значения она не имеет. Но только пока в ней все относительно спокойно. Стоит же, однако, усилиться нестабильности, как Афганистан в силу своего географического положения превращается в водяную воронку, засасывающую соперничающие между собой близкие и дальние державы, намного превосходящие его по мощи, замечает бывший высокопоставленный представитель Пентагона Эли Краковский. Так было с Россией и Британией, СССР и США, Индией и Пакистаном. История повторится, если Китай не захочет в будущем считаться с интересами Москвы и Дели в Афганистане. Свою способность провоцировать войны Афганистан доказал сполна.
Над материалом работал корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Власти КНР и Мексики начинают колоссальную реставрацию Великой Китайской стены и пирамид цивилизации народа майя на полуострове Юкатан. Причем уровень финансовых затрат и особенно количество задействованных рабочих, судя по публикациям в официальных источниках, будет таков, что многократно превзойдет тысячелетние усилия по их изначальному возведению. Активисты мирового антиглобалистского движения, историки и археологи бьют тревогу. Несмотря на официальные версии о срочной необходимости предотвратить разрушение величайших объектов мирового культурного наследия, факты указывают на то, что после всех изменений и стена, и пирамиды превратятся в коммерчески прибыльный новодел, выполняющий скорее рекламные функции. О возможных соображениях, которыми руководствовались лидеры КПК и президент Мексики Энрике Пенья и его окружение при принятии таких решений, мы беседуем с международным обозревателем «Радио Свобода», моим коллегой и соавтором программы «Атлас мира» Андреем Шароградским. Что и где именно собираются восстанавливать китайские власти, и самое главное, какая у них сверхзадача?
Мы говорим о гигантском проекте, который очень многосторонний, очень важный для нынешнего китайского руководства, потому что речь идет о символе Китая. Вот, знаете, как это ни странно, несмотря на развитие китайской экономики, таких брендов китайских по-настоящему очень немного. И, несомненно, Великая Китайская Стена – это самый главный такой бренд, и его необходимо развивать. А в последнее время стали ставиться под сомнение, вот, например, утверждение о том, что Китайская Стена – это единственное рукотворное творение, состояние, которое хорошо видно из космоса. Даже космонавт китайский об этом сказал, что ему трудно было разглядеть. Но это, в общем, задело и китайские власти, и китайское общественное мнение, поэтому и было принято решение эту стену расширять, и это очень важно, потому что сейчас, несмотря на то, что это действительно широкое очень строение, могли разъехаться повозки по Великой Китайской стене, но сейчас собираются расширять, по крайней мере, на нескольких участках, так, чтобы это было хорошо видно и из космоса. Причем речь идет, несомненно, о сотнях километров. Китайская стена действительно, она общая длина, если разветвление брать, то это порядка 8000 километров, но если так в длину, то это больше 2500, и так или иначе, для того, чтобы это действительно было заметно, собираются расширять как минимум сотни километров на первых порах, а потом, возможно, и всю китайскую стену по всей длине. Несомненно, китайская экономика обладает достаточными ресурсами для того, чтобы такой проект осуществить. Вот я в Китае прожил несколько лет, там есть такое место, Бадалин, рядом с Пекином. Туда все приезжают именно смотреть на китайскую стену, там все сделано очень красиво, отремонтировано. Но надо сказать, что как только вот это все уходит куда-то за гору, то там уже фактически развалины. Сейчас все это собираются изменить, там можно развивать торговлю и так далее. Ну и, кстати, уж если еще один аспект взять, то важно отметить, что, ну, эта стена строилась как, ну, защита от кочевников. Есть такой курортный город Бэйдайхэ, там стена как бы уходит в море. Буквально там, ну, я не знаю, на десяток-полтора метра. То есть любой пловец может оплыть. Так вот, сейчас китайские власти собираются продвинуть эту стену еще на, может быть, полтора-два километра, и таким образом это будет действительно важное защитное фортификационное сооружение. Да, и нужно сказать, что, в общем, этот проект предполагает не только расширение, конечно, но освещение стены вот ровно для того, чтобы, во-первых, это было очень хорошо видно с пролетающих самолетов, ну и можно только предполагать, как красиво все это будет выглядеть из космоса.
Я вдруг узнал о сообщениях о том, что крупнейшие транснациональные корпорации сейчас ведут негласные переговоры с Пекином о размещении своих гигантских логотипов на вот этих отреставрированных участках стены. И сверху, и на самих стенах, чтобы их тоже было видно, если не из космоса, то, по крайней мере, с пролетающих авиалайнеров. Удивительно, но точно такие же планы, судя по публикациям в латиноамериканской прессе, существуют и в отношении памятников культур Мессоамерики, то есть индейских народов Мексики и Центральной Америки до Колумбовой эпохи. В первую очередь пишут о судьбе пирамид Майя. Якобы уже достигнуто тайное соглашение о том, что на деньги нескольких мировых индустриально-коммерческих гигантов будет организовано восстановление ряда городов-государств Майя в джунглях полуострова Юкатан. Однако из них сделают некие парки развлечений для привлечения туристов, к тому же непоправимо изменив первоначальную форму объектов. На крышах пирамид организуют вертолетные площадки, дискотеки, ночные клубы, например. Некоторые вообще превратят в шикарные отели. И опять-таки речь, как ни удивительно, идет о гигантских, идущих поверху логотипах, которые будут видны чуть ли не из космоса. И уж совсем интригующе выглядит информация о глубоком участии в этом проекте неких российских государственных концернов и капитала самых известных российских олигархов. И называются и бренды, от поставщиков углеводородов до крупнейших производителей крепких спиртных напитков. Вы слышали и читали что-нибудь такое же о планах сделать подобное с Великой Китайской стеной? Ведь это явно больше, чем совпадение.
Ну, Александр, большой капитал – это большой капитал. Разумеется, транснациональные корпорации крайне заинтересованы вот в такого рода рекламе. Речь идет о крупнейших, самых известных брендах транснациональных корпораций, которые, конечно, займут основные площади, но, то есть, когда вы будете пролетать над ней или там фотографировать будут из космоса Великую Китайскую стену, будет видно не только самые известные, скажем, производители шипучих напитков. Наверняка найдется и для других мест. Вот в том числе я, кстати, слышал, что петербургский «Зенит», но я за него болею, и поэтому читал об этом, что петербургский «Зенит» собирается тоже размещать там свою рекламу. Это обойдется ему в несколько десятков миллионов евро. И, судя по всему, ради этого будет продан сейчас нападающий «Халк», который играет, довольно успешно играет в «Зените», но, видимо, от него хотят избавиться.
То есть сообщения подтверждаются. Андрей, а какие технологии собираются использовать строители? Неужели древние? Ведь кирпичи Великой Китайской стены складывались с применением рисовой муки и яиц для крепости. Неужели китайцы готовы потратить столько продуктов питания?
В Китае, если действительно есть спрос, то предложение будет. Так вот сейчас устроена китайская экономика, и даже несмотря на то, что это кажется вот нереальным, да, обеспечить таким количеством, скажем, перепелиных яиц, да, но я не сомневаюсь, что китайцы в состоянии с этим справиться. Другое дело, что мы выводим на поверхность еще одну проблему. Речь идет о том, что гигантский проект государственный проект, соответственно, проводятся тендеры, там нужны подрядчики и так далее. И заявляется о том, что будет все строиться по древним технологиям, действительно, ради качества и ради того, чтобы вот эта аутентичность стены сохранялась. Но проблема заключается в том, что тут открывается огромное поле для махинаций, и, как вы понимаете, наверное, скажем, перепелиные яйца можно заменить куриными, куриными или... Внешнее руководство Китая заявляет о том, что оно борется с коррупцией, причем борется и с тиграми, и с мухами, и, видимо, это все будет под особым контролем.
Если мы вернемся к теме реставрации индийских пирамид, о чем я уже говорил, вот к этому странному совпадению, то и здесь можно обнаружить сходство. Андрей, разумеется, исходных строительных растворов, с помощью которых майя возводили свои гигантские сооружения, сегодня не воссоздать, ну, скорее всего, никто же, конечно, не станет замазывать щели между блоками, смесью, в которую входят кровь птицы кицали и помет тапира. Будут использованы, конечно, современные технологии, тем более, что Мексика такими колоссальными ресурсами и инвесторы, наверное, не располагают, как Китай. Но, судя по всем легендам, а я напомню, что майянская цивилизация по современным представлениям была крайне кровожадной, жестокой, даже инфернальной. Все эти колоссальные строения стоят на земле не только из-за искусства зодчих, но и при покровительстве высших сил, древних, часто очень богов. И лишь потому, что во время стройки жрецы приносили в жертву им души десятков тысяч рабов и специально для этого захваченных пленников. Так вот, если уж соблюдать технологии, а я не сомневаюсь, что люди, вкладывающие деньги в такой фантастический проект, обладают невероятным закулисным влиянием, средствами и к тому же хотят быть стопроцентно уверены в успехе. И плюс к этому я бы добавил современное модное увлечение в элитарных кругах разного рода мистикой, эзотерикой. Так вот, заказчики вполне могут потребовать соблюдения ритуалов и ради успеха, и ради просто осознания собственного могущества. Вот мне вот что-то теперь страшно подумать о новой поездке в Мексику, которую я планировал. А что касается Великой Китайской стены, это ведь тоже самое большое в мире кладбище. Кроме того, со строительством стены тоже связана масса страшных преданий.
Если говорить о страшных историях, ну, может быть, страшные истории в кавычках, но однажды какая-то из китайских газет написала 1 апреля, что принято решение Китайскую стену снести, оставить только в Бадалине. Мне очень жалко главного редактора этой газеты, который такое решился опубликовать.
Напомню о невероятных планах властей Китая и Мексики по реставрации объектов всемирного культурного наследия в их странах, о которых стало известно 1 апреля, мы беседовали с моим коллегой Андреем Шароградским. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.
Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Украинский кризис стал затяжным, и по мере того, как становится ясно, что быстро ситуация вокруг Украины и российской аннексии Крыма не разрешится, политико-дипломатическая пропасть между Россией и странами Запада расширяется. На прошедших в Палате общин британского парламента дебатах по поводу российской агрессии в Крыму с большой речью выступил авторитетный британский политик и государственный деятель сэр Малкольм Рифкинд, призвавший к ужесточению экономических санкций против России. Рифкинд предупредил, оккупация Крыма показала, что целью России является эффективный контроль над всем политическим пространством бывшего Советского Союза. Конец цитаты. Малкольм Рифкинд, глава Комитета по делам разведки и безопасности, курирующего работу британских спецслужб, член парламента от консервативной партии. В прошлом занимал посты министров иностранных дел, обороны и по делам Шотландии. С Малкольмом Рифкиндом беседует Наталья Голицына.
Мы пытаемся решить проблему не очень эффективными средствами и сделали для этого явно недостаточно. Предпринятые против отдельных лиц санкции расстроят только этих лиц и не окажут никакого влияния на господина Путина, и на Западе об этом могли знать. Еще до того, как Путин аннексировал Крым, мы предприняли такие же санкции против ряда лиц из его окружения, и это его не остановило. Но сейчас возникла гораздо более серьезная проблема. В опасности Восточная Украина, с которой может произойти то же, что произошло с Крымом. Необходимы серьезные экономические и финансовые санкции. Необходимо срочно предпринять жесткие меры, чтобы продемонстрировать, что такие действия не могут быть приемлемыми в международных отношениях.
Что конкретно, на ваш взгляд, следует предпринять Западу, чтобы остановить Путина?
Очень важно предпринять две вещи. Принять экономические и финансовые санкции против России, которые, уверен, окажут более серьезное влияние на российское правительство, чем персональные санкции. Мы не можем предпринять военную акцию, которая неизбежно привела бы к серьезной военной эскалации. Но мы знаем, что российская экономика очень чувствительна к реакции международного сообщества. Мы были свидетелями падения основных показателей фондового рынка, резкого падения курса рубля, возникновения серьезных проблем у Банка России в результате американских санкций. То, что эффективно действует на Банк России, может не менее эффективно подействовать и на другие российские банки. Это то, что могло бы воздействовать на Путина. Перед нами пример Ирана, который пошел на переговоры о своей ядерной программе в результате успеха принятых против него экономических и финансовых санкций. Уверен, что такие санкции против России могли бы увенчаться не меньшим успехом. Тот факт, что Путин не реагирует на половинчатые санкции, говорит об их неэффективности. Уверен, что только серьезный удар по российскому экономическому и финансовому сектору может повлиять на российскую политику и механизм принятия государственных решений.
Почему же такие санкции не были введены?
Это не было предпринято из-за того, что на нынешнем этапе каждая страна опасалась негативного влияния таких санкций на собственную экономику. Германия зависит от российских энергоносителей. Великобритания вовлечена в российский финансовый сектор. У Франции миллиардные контракты с Россией в военной области. Возможно, все это важные вещи, но они намного менее важны, чем необходимость осадить агрессора. Крымский кризис настолько серьезен, что Запад не может на него не отреагировать. Этот кризис грозит дестабилизацией всей стратегической ситуации в Европе. Это угроза европейской безопасности, и ситуация может еще более ухудшиться.
Создается впечатление, что аннексия Крыма явилась неожиданностью для Запада. Вы курируете одну из самых опытных разведок западного мира. Неужели, зная амбиции российского президента, нельзя было предвидеть возможность агрессии в Крыму?
Не думаю, что это стало неожиданностью только для Запада. Я не знаю никого, кто бы предполагал еще 2-3 недели назад, что Россия решится на вторжение в Крым и что Путин пренебрежет государственными интересами своей страны. Так думали не только на Западе. И на Украине, и в самой России никто не верил, что Путин пойдет на вооруженную дестабилизацию соседней страны. Причем такое мнение господствовало на протяжении многих лет. Мы не верили, что он окажется настолько глуп, что отправит войска в Крым и аннексирует часть территории соседнего государства. Я называю это глупостью, поскольку ради краткосрочного роста популярности Путин пренебрег серьезными долгосрочными негативными последствиями оккупации Крыма, когда он лишится всех иностранных инвестиций уже в ближайшие несколько лет.
Осмелится ли Путин после Крыма продолжить аннексию других регионов Украины, где проживают значительные русские общины?
Не думаю, что он на это пойдет, хотя чисто теоретически это возможно. Впрочем, я не верил и в то, что он будет настолько глуп, что вторгнется в Крым. Крым имеет стратегическое значение для России. В Севастополе находится база российского Черноморского флота. Кроме того, Крым – это огромный туристический бизнес. Если ранее его экономика субсидировалась Украиной, то теперь это будет делать Россия. Решение присоединить Крым было абсолютно иррациональным. Видимо, Путин опасался обвинений со стороны своего окружения, что в ситуации неразберихи на Украине он упустит часть ее территории. Чтобы укрепить свои политические позиции и свою социальную базу в России, он аннексировал Крым. Но цена за это окажется несоразмерной с этим приобретением. В ближайшие годы Россия лишится иностранных инвестиций. Ни одно цивилизованное правительство не захочет иметь экономические связи со страной, действующей подобным образом. России уготована судьба страны изгоя. Неизбежно последует резкое ухудшение состояния российской экономики и ухудшение уровня жизни. Россия заслуживает лучшего. Российская экономика и сейчас слаба, завися от цен на энергоресурсы и от торговли оружием. Но ее ожидает дальнейшее ослабление. Германия и другие европейские страны намерены избавиться от зависимости от российских газа и нефти, чтобы Россия не могла использовать их в качестве политического оружия.
Президент Обама заявил, что Запад един в своем стремлении наказать Россию за крымскую агрессию. Так ли это?
Запад объединяет лишь риторика, нас объединяет обеспокоенность тем, что произошло, но не объединяет конкретное действие, как нам следует прореагировать на агрессию. Причем это касается не только европейских стран. Реакция США также была неадекватной. Как и страны Евросоюза, они также ограничились иголочными уколами отдельных коррупционеров и политиков, пойдя, правда, чуть дальше, введя санкции против Банка России. Это полезно, но банкротство одного очень мелкого банка – ничто по сравнению с тем, что можно было бы сделать, если бы политики объединились и решились на большее.
Можно ли ожидать разрыва дипломатических отношений с Россией?
Надеюсь, что этого не произойдет, потому что не вижу в этом никакого смысла. Это лишило бы нас возможности контактов и влияния. Изоляция России без того растет с каждым днем. Если вы хотите добиться прогресса в нынешней ситуации, то нежелание общаться с оппонентом было бы неумным решением.
Говорил глава Британского комитета по делам разведки и безопасности, бывший министр иностранных дел Великобритании сэр Малком Ривкин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Впрочем, восприятие действий России в разных европейских странах все же не совсем одинаково. Так, французские политики остаются очень осторожными в оценках действий России в Крыму. Вызвано ли это желанием сохранить сложившиеся в последние годы близкие отношения Парижа и Москвы, или, как можно предположить, читая реакции некоторых французских пользователей интернета, во Франции действительно с уважением относятся к сильному лидеру Владимиру Путину и оправдывают его действия? Над темой работала Наталья Коневская.
Отношение к Путину, говорит в беседе с Радио Свобода Валентина Димитрова, специалист в области информации и масс-медиа из Лионского университета, во многом зависит от тех посылов, которые он сам успешно направляет международной общественности. Чтобы о нем не говорили, за его политическую карьеру он сумел создать себе имидж могущественного лидера, с которым необходимо считаться.
Сильный и мужественный политик, не идущий на компромиссы, именно эти черты характера подчеркиваются им самим все эти годы. И именно о них идет речь в общественной дискуссии, разворачивающейся во Франции вокруг персоны Путина. Во французских СМИ и блогах мы видим два противоположных типа высказываний на этот счет. Первый – это восхищение сильным и волевым лидером, а второй – его демонизация. Иными словами, Путин для французов не является фигурой, по поводу которой в обществе сложился консенсус. Восхищение или, по меньшей мере, признание его лидерских качеств, с одной стороны, и неприятие, с другой.
Украинский кризис не сразу привлек внимание французской общественности, говорит Валентина Димитрова.
Освещение украинского кризиса во французских СМИ не было равномерным, находилось в зависимости от событий в Киеве и на Украине в целом. За 4 месяца украинского кризиса были моменты, когда эта тема полностью исчезала со страниц французских газет, из теле- и радиоэфира. Вначале освещение было исключительно информационным, без аналитических комментариев. В частности, после отказа президента Януковича подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Французские СМИ объяснили этот отказ негативной позицией России в данном вопросе, фокусируя свое внимание на проевропейских демонстрантах, выступивших за сближение с Европой.
Вместе с тем, говорит Димитрова, комментарии пользователей интернета на сообщения из Украины начали появляться практически в первые же дни кризиса. По ее словам, дискуссия вокруг происходящего в Украине развивалась во французских масс-медиа по двум направлениям. Первое заключается в проведении аналогии с событиями Оранжевой революции 2004 года. Французские СМИ интересуются Украиной лишь крайне выборочно и больше в европейском, нежели во внутриукраинском контексте, отмечается беседница «Свободы».
Оранжевая революция 2004 года была временем, когда большинство французов, в том числе журналисты, открыли для себя Украину. Когда же в ноябре минувшего года там начались проевропейские демонстрации, во Франции сразу провели параллель между ними и оранжевой революцией. Как и в 2004 году, начались дебаты по поводу противостояния Запада и Востока, то есть России с одной стороны, Европы и США с другой. Такое геополитическое чтение украинского кризиса тоже находит отклик у французской общественности. Особенно громко голоса, говорящие о новой холодной войне, начали звучать в январе-феврале на фоне событий в Киеве.
В Второе направление дискуссии ныне, как и в 2004 году, касается мифа о внутриукраинском расколе, считает Димитрова. Этот кризис во французских СМИ представляют как раскол между русскоговорящим и русским населением Украины, льнущим к российской олигархической модели с одной стороны, и украиноговорящим и двуязычным населением, стремящимся к европейской демократии, с другой. Из-за разночтений по поводу этнической, языковой и гражданской составляющих украинской идентичности в комментариях французских журналистов зачастую присутствует путаница. Дискуссия во французских СМИ и блогах становится более оживленной на этапе, когда Россия занимает четкую позицию в украинском вопросе и, как следствие, начинает военные маневры на границах с Украиной и в Крыму.
Понятие «холодная война» возвращается в общественный дискурс. В вопросе о российском военном вмешательстве французы проводят параллель с событиями 1956 года в Венгрии и 1968 года в Чехословакии. С одной стороны, СМИ бьют тревогу, но с другой стороны, некоторые из них пытаются в каком-то смысле оправдать позицию Путина в украинском кризисе. В данном случае приводятся факты из истории Крыма и нынешние данные о национальной структуре населения региона, чтобы объяснить тем самым поведение Москвы.
Пророссийские и пропутинские комментарии зачастую можно прочесть на сайтах и блогах правых, галлистских и праворадикальных политических кругов Франции. Лидер французских националистов Марин Ле Пен неоднократно высказывалась о том, что Парижу нужно прекратить плестись за Вашингтоном и более активно развивать стратегическое партнерство с Москвой. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Крымский кризис заставляет европейцев уделять повышенное внимание проблемам сепаратизма и ирредентизма. Возможно, поэтому такой интерес вызвал прошедший в конце марта в итальянском регионе Венето, он включает в себя Венецию и прилегающие районы, референдум о возможности выхода из состава Италии. Хотя итоги голосования не будут иметь законной силы, многие в Италии и за ее пределами считают референдум в Венето важным общественно-политическим событием. С подробностями Всеволод Гнетий.
Голосование проводилось как на избирательных участках, так и через интернет или по телефону, с обязательной идентификацией посредством индивидуального кода голосующего. Согласно опросам общественного мнения, проведенным различными социологическими службами накануне референдума, за выход из Италии и создание независимого государства выступают до 64% резидентов в регионе Венето. Таким образом, результат референдума можно считать предрешенным. По замыслу организаторов референдума, его исход, в котором никто не сомневается, должен вынудить региональный парламент принять ряд конкретных мер по реализации народного волеизъявления. Речь идет, в первую очередь, о большей финансовой и налоговой самостоятельности региона и большей автономии в форме придания Венето статуса региона с особой формой управления по типу регионов Трентино-Альто-Адидже или автономного региона Сицилия. Необходимо отметить высокую явку голосовавших. За первые три дня проголосовало более 1 000 000 человек из 3 900 000 обладающих правом голоса. Общенациональные итальянские СМИ обходили молчанием референдум, в то время как, по их мнению, интерес к нему искусственно подогревался за рубежом. Один из сторонников проведения референдума, губернатор региона Венето Джанлука Зайя, провел в Риме большую пресс-конференцию. Однако по просьбе иностранных журналистов и в помещении Ассоциации иностранной прессы. Международный интерес к референдуму привел к консолидации многочисленных, но мелких и разрозненных групп и движений сепаратистов, объединившихся вокруг идеи референдума. Поскольку референдум не был официально признан, организаторы не обязаны были раскрывать источники финансирования. Тем не менее, они объявили, что общие пожертвования в фонд проведения референдума составили 3 миллиона евро. За референдумом в Венето внимательно следят и в соседнем регионе Ломбардия. Там тоже в ближайшее время намечен сбор подписей для проведения референдума о независимости и отделении от Италии. А лидер движения «Пять звезд» Беппе Грилло пошел еще дальше – предложив создать несколько макрорегионов, вернув страну в состояние, предшествовавшее объединению. Итальянский тележурналист Стефано Ламорджезе в эксклюзивном интервью для Радио Свобода прокомментировал значение референдума и его возможные последствия для Италии. Чем, по вашему мнению, вызван интерес к референдуму о независимости региона Венето?
В Венето, пятом по населению регионе Италии, есть давно сложившееся политическое движение, выступающее сепаратистской программой. Лига Севера, в ее местной разновидности – Венецианская лига. Она всегда выступала за независимость и сейчас активно участвовала в организации этого голосования. Организаторы отметили, что уже в первые два дня проголосовали более 700 тысяч человек, то есть около 25% жителей. Лига Севера действует в регионе около 25 лет, и данный показатель свидетельствует о ее популярности в Венето. Но я не думаю, что исход этого волеизъявления может иметь какие-либо последствия для политической системы Италии. Политические силы, представленные на региональном уровне, за исключением Лиги Севера, выступают против требований об отделении, хотя, как показывают последние всеобщие выборы в Италии, здесь всегда можно ожидать сюрпризов. Напомню, что включение Венето в Италию произошло в 1866 году, также по итогам плебисцита. Тогда за присоединение к Италии проголосовали примерно 700 тысяч человек, и почти 100% голосовавших высказались «за». Очевидно, что за полтора столетия настроения в регионе сильно изменились.
Есть ли у сепаратистов какие-либо перспективы, и как их цели и устремления могут отразиться на общеполитической обстановке в Италии?
Кажется, что региональные сепаратистские движения стремятся объединиться под лозунгом «отделение от Италии». Тем не менее, очень важно учитывать то, что сказал один из организаторов референдума, губернатор региона Венето Лука Зая, четко заявивший, что многие хотят выхода из состава Италии в первую очередь по финансовым причинам из-за кризиса. Основное требование – снижение налогового бремени. По словам губернатора, он лично рассматривает тягу к независимости скорее как культурное явление. Такое заявление означает слабую идеологическую подоплеку у сепаратистов. Стремление выйти из состава Италии, обрести независимость, которую этот регион имел в старину при Венецианской республике, сегодня эти представления вписываются в усиливающийся общеевропейский тренд евроскептицизм, особенно неприятие единой валюты – евро. Здесь все покоится на экономическом фундаменте, и, возможно, сепаратизм итальянских регионов может присоединиться к усиливающемуся в масштабах всей страны движению за выход всей Италии из еврозоны, отказавшись от единой европейской валюты евро.
На вопросы корреспондента «Радио Свобода» в Италии отвечал итальянский тележурналист Стефано Ламорджезе. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Из Венеции перенесемся в другой город, оставивший очень заметный след в европейской истории. Это Стамбул, некогда называвшийся Константинополем. Более миллиона подписей турецких граждан собрали активисты Фонда восстановления исторической справедливости в поддержку возобновления исламских богослужений в музее Святой Софии. Активисты движения считают, что в 1934 году власти Турции совершили ошибку, передав здание знаменитого византийского храма, переделанное в мечеть, в ведение государства. Рассказывает Елена Солнцева.
Решение об организации в храме музея принял Кемаль Ататюрк, первый президент и основатель современного турецкого государства. Это был продуманный шаг. Турция демонстрировала миру, что стала светским государством. После взятия в 1453 году армии Мехмеда II Константинополя, превращенный в мечеть собор Святой Софии, стал для мусульман святым местом, где находятся даже захоронения султанов. Пораженный великолепием этого христианского храма, Мехмед II велел замалевать известкой фрески, мозаику и иконы, а также распорядился пристроить к собору минареты. В последние десятилетия тема принадлежности Святой Софии актуализировалась всякий раз, когда к власти приходили политики-консерваторы и в стране усиливались исламистские настроения. В газетах появлялись жалобы верующих к правительству о том, что ущемляются их религиозные чувства. Имамы жаловались на то, что в Стамбуле якобы не хватает мечетей. Дискуссии вспыхнули с новой силой с приходом к власти в начале 2000-х годов партии «Справедливости и развития». Лидер нового движения в превращении музея в мечеть – вице-премьер Бюлен Тарынч, возглавляющий консервативное крыло партии. Он призывает сделать знаменитое здание символом новой Турции и вернуть ему божественное предназначение. Сторонники Арынча считают, что турки в 1930-е годы сделали слишком щедрый подарок подарок Европе. Это мнение разделяют и многие авторитетные турецкие историки, которые указывают в самом сердце страны, население которой на 9/10 составляют мусульмане, незачем сохранять памятник христианскому миру. Собор Святой Софии, некогда самый величественный православный храм мира, остается, пожалуй, самым идеологически выдержанным зданием Стамбула и воспринимаются многими как символ политической власти. В 532 году император Юстиниан повелел построить эту великую церковь на месте сгоревшего во время бунта храма в честь своей победы над оппозицией. Христианские богослужения проходили в соборе Святой Софии почти 1000 лет и считались знаком могущества императора в Византии. Теперь этот храм стал симбиозом Запада и Востока, символом взаимопроникновения культур.
Это был репортаж Елены Солнцевой из Стамбула. Об историческом, культурном и религиозном значении Айя Софии мой коллега Андрей Шарый побеседовал с доктором исторических наук, автором книги о византийских памятниках Стамбула Сергеем Ивановым.
В какой степени сейчас Айя София – это произведение византийской архитектуры, в какой степени это исламский памятник?
Это не 99% памятник византийского искусства, наверное, на 1% исламского. Собственно, исламского там только вазы, некоторое количество стоящих внутри, и сурами Корана, и то щиты деревянные, так что, собственно, предметом искусства они не являются.
Мне кажется, что там примерно через 100 или 200 лет после взятия Константинополя кто-то из султанов достраивал контрфорсы с внешней стороны собора.
Знаете, это распространенное заблуждение. На самом деле контрфорсы стали строить еще в 10 веке. Первые появились с западной стороны, потом их достраивал в 14 веке византийским императором Андроником Палеологом. Османы достроили именно это и немножко действительно еще укрепили эти стены, но основная масса контрфорсов на самом деле византийская.
Как вы, как ученые, относитесь к перспективе превращения музея в храм, в данном случае в мечеть?
Ну, это будет иметь совершенно катастрофические последствия, потому что в мечети запрещены фигуративные изображения, тем самым от человечества будут скрыты те изумительные мозаики, которые сохранились как расчистками 30-х годов, именно благодаря тому, что Кемаль Ататюрк, основатель турецкого государства, специальным декретом распорядился превратить Айя-Софию в музей. Мозаики, начиная от 9 века и кончая в 14-м. Это на огромном протяжении делавшиеся мозаики. Кроме того, совсем недавно, там 3 года назад, найдены еще новые мозаики, расчистки, которые сейчас занимаются. И многое еще обещалось как-то в качестве сенсаций научных. В последние годы найдено изображение, по всей видимости, Серафима, то есть мы еще точно не знаем, потому что открыто только лицо. В одном из, если быть точным, северо-западном парусе найдено действительно вот лицо, ну, по всей видимости, действительно, средневизантийского времени была совершенно сенсация. Кроме того, изображение одного из императоров, императора Иоанна V, которое было видно еще во время расчисток в 19 веке, потом это изображение было забелено штукатуркой, но его остатки вот были найдены буквально совсем недавно. И тоже все ожидали, что оно будет расчищено.
А как вы вообще относитесь к вот так попыткам параллельного использования музейного пространства? Если сейчас говорить не только о храме Святой Софии, а в принципе о желании любой церкви возвращать любые храмы, в какой степени это мешает, как правило, музейному режиму?
Те случаи, которые мы знаем от возвращения храмов Русской Православной Церкви в России, эти опыты крайне неудачны, потому что церковь не имеет денег на реставрационные работы, и многие шедевры пребывают в ужасном состоянии, потому что около них жгут свечи, естественно, температурный режим не поддерживается, наслаивается копоть и так далее. Это все совершенно ужасно. А такой опыт, который есть в Третьяковской галерее, а именно создание 3 галереи церкви, в которой выставляется, допустим, Владимирская икона, и это, конечно, было бы очень хорошо, это правильный на мой взгляд, компромисс.
У вас есть какой-то любимый уголок Святой Софии? Где вы чувствуете ауру духовную сильнее всего там?
Я больше всего люблю, значит, в юго-восточном углу галереи 2-го этажа, где находился переход. В древние времена открывался переход в императорский дворец. Арка, в которой начинался этот переход, сохранилось. Как-то мое воображение ярче всего разыгрывается, когда я смотрю на внутренность храма с той точки зрения, которая открывалась императору, когда он минуя площадь, выходил прямо из дворца, прямо в свет.
Там виден весь огромный зал. Насколько я помню, это галерея, с которой открывается общая панорама.
Да, там оттуда замечательно виден весь храм, все невероятное величие, и то, что он действительно как будто здесь впечатление такого надувшегося пространства. Потому что тут главное, уже действительно главная гениальность архитектуры храма состоит в том, что в нем, помимо купола, купол – вещь, которую придумали римляне, там использована впервые в истории идея полукупола. Именно от этого полукупола и паруса, вот то, что, собственно, в архитектурном отношении принесла с собой Святая София, это позволяет действительно воспринимать это пространство как такое действительно путинское мироздание. Собственно, это впервые осуществлена идея, что мироздание все заключено внутри собора. Вот. И с этой точки зрения это замечательно хорошо просматривается.
Андрей Шарый беседовал с историком-византинистом Сергеем Ивановым. Проект «Европа. Радио Свобода». Этот выпуск представил Ярослав Шимов. Напомню, что мы в эфире «Радио Свобода» каждую неделю, в первый раз по вторникам, в рамках часа международных программ после 17 часов по московскому времени, с повторами в течение недели. Всего доброго!